После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил святой водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это прибывшее должно быть молодое и блестящее воинство. Он сказал: «Тебе, господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить по образу самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы, дадим им, если хотят золота и серебра, дадим и это, но за имя Христово, за веру православную, подобает душу положить и кровь пролить. И ты, господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню». Князь отвечал, что уже пробовал и безуспешно, а теперь поздно. «Если так, — сказал Сергий, — его ждет гибель, а тебя — помощь, милость, слава Господа». Димитрий опустился на колени, Сергий снова осенил его крестом. «Иди, не бойся, Бог тебе поможет». И, наклонившись на ухо, ему шепнул: «Ты победишь». Великий князь прослезился. Так это или нет, теперь сказать уже трудно, а поверить следует. Дмитрий шел, действительно, на смертный бой. Есть величавое с трагическим оттенком в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников — Пересвета и Ослябию. Воинами были они в миру, и на татар пошли без шлемов, панцирей, в образе схимы с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Дмитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-за уделов. 20-го Дмитрий был уже в Коломне, 26-го-27-го русские перешли Оку, Рязанскую землею наступали к Дону, 6 сентября его достигли и заколебались, ждать ли татар, переправляться ли. Каков бы ни был Дмитрий в иных положениях, здесь, перед Куликовым полем, он как будто ощущал полет свой, все вперед, неудержимо. В эти дни он гений молодой России. Старшие опытные воеводы предлагали здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Дмитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть. Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Святая Троица помогут». 8 сентября 1380 года. Хмурый рассвет. Дон и Непрядва, Куликово поле и дух слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, мерятся со зверем степи. Как все глубоко напряжено и серьезно. Перед сражением молятся, читают ратям грамоту преподобного, над ставкой черный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя, осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный, роса, утренний холод. За непрядвой не то стоны, не то грохот дальний, люди умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в последний раз оружие свое отрагивают. Строятся и идут на смерть грусть и судьба и неизбежность. Ясно, что возврата нет. Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических, создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но, разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Дмитрий отдал мантию великокняжескую Бринку, а сам дрался простым воином, что раненый был найден на опушке леса после 30-верстного преследования. Вряд ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Дмитрия, но уж, конечно, битва-то была особенная и с печатью рока, столкновение миров. К полудню показались и татары. Дмитрий выехал драться лично, в первом суйме, передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, на зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челебеем, поразив его, сам пал. Началась общая битва на гигантском по тем временам фронте в 10 верст. Сергий правильно сказал: многим плетутся венки мученические. Их было сплетено немало. Преподобный же в эти часы молился с братьей у себя в церкви. Он говорил о ходе боя, называл павших и читал за упокойные молитвы, а в конце сказал: «Мы победили». С детства навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве, как прорвали сыроядцы русский фланг, и наши стали отступать, а рядом в роще из засады наблюдали князь Владимир Серпуховский с воеводою Боброком и запасным корпусом, как рвался и томился князь. Боброк же сдерживал: погоди, пусть ветер повернет на них. Как все сильнее бежали русские и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили тыл, тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было резервов, дикари безудержно кинулись на Европу, и Европа вместе с воодушевлением показала и древнейший известный Саннибала маневр охвата фланга. Преследование, вероятно, конницей, шло целый день до реки Красивой Мечи. Предсказание Сергия исполнилось. Дмитрий возвратился в Москву победителем и вновь посетил преподобного. Служили вновь молебны, но и панихиды. Потери были колоссальны. Церковь не забыла убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды. в Дмитриевские субботы, около 26 октября, дня святого Димитрия, отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве. Самая победа грандиозна, и значение ее, прежде всего, моральное. Доказано, что мы, мир европейский, христианский, не рабы, а сила и самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя было остаться данником татарщины. Но не быстра история. Жизнь поколения — ничто. Ни преподобный Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России. Оно замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов. Нагрянул Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был предательски захвачен. Все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены, погибли Боровск, Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший рати в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов. За очистку заплатил он 300 рублей, по рублю за 80 трупов. Сам преподобный с братьей должен был удалиться и от Тохтамышева нахождения бежа в Тверь. Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию, вновь путешествий, унижений и низкопоклонства. Татары Тохтамыша не добрались до монастыря Сергия. Он возвратился. Глубокой осенью 1385 года пешком идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому, давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику Твери, Мамая и Альгерда. Олег был крепкий, вероломный и закаленный в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и нахождение татар, чтобы спасать своих рязанцев, живших на пути татарском вглубь России, унижаться, предавать. Быть может, его старость после бурной и тяжелой жизни была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий, старичок из Радонежа. 70-летними ногами, по грязям и бездорожью русской осени, отмеривший верст 200. Вот рассказ летописи. Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы, беседовал с ним о пользе душевной, о мире и о любви. Князь же великий Олег, приложи свирепство свое на кротость, и утеши, и укротись, и умились вельми душою, устыдеба столь свято мужа, и взял с великим князем Димитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род. Так было и на самом деле. Чтобы закрепить союз, Олег женил на дочери Димитрия своего сына, а в жизни преподобного это последний выход в область государства. Как одобритель и как миротворец Сергий выступал всегда от Москвы, значит, и России, подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием власть или церковной, или государственной, бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стояние пред лицом Бога, труд, молитва, созерцание делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава за убийство брата Каином. Святому Сергию не приходилось обличать, но радонежского отшельника, отринувшего митрополию, ясно намекавшего Алексию, что уйдет в леса, игумена, приютившего опального Дионисия, открытого противника Митяя, святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего избежать войны, можно ли было Сергия заставить сделать что-нибудь такое, что противилось бы гласу Божию, который шел к нему так невозбранно? Уж, конечно, нет. Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлет его. Тот ответил: «Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него». Жизнь преподобного Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему не угрожал, но если бы пришлось, он на своем спокойном и немногословном языке нашел бы нужные слова, ответил бы не хуже Феодосия. Но наступал уже закат, в его судьбе этого не понадобилось.